Глава 10. Когда по утрам я, вопреки природе, встаю с постели, это порой напоминает страсти Господни. Никогда не знаешь, чем дело закончится. Вот так и во вторник. Я, оторвавшись от подушки, дошел на ощупь до стола и выключил электрический будильник. Потом перебрался в ванную, умылся, побрился, оделся и был готов к встрече нового дня. К тому времени яркое октябрьское солнце уже осветило верхушки домов на другой стороне улицы, и я подумал, что жалко было бы провести такой замечательный день в тюремной камере. 7:30. Я уже сидел на кухне в своем углу, а передо мной стояли тарелка с беконом и блинчиками и мед из дикого тимьяна, который Вульф выписал из Сирии. И еще кофе, много кофе. Колесики начинали крутиться. Клара Фокс, которая сказала Фрицу, что на новом месте спала без задних ног, в это время завтракала в комнате Вульфа. Давно явившийся Джонни Кимс вместе с Солом расправлялись с блинчиками в столовой. Дику Морли из прокуратуры я дозвонился, выдернув его из постели, и Вульф с ним поговорил. 3 года назад, когда Дик мог потерять работу, и когда с ним могло случиться кое-что похуже, Вульф помог ему выпутаться из истории, в какую тот попал, когда вел дело Шурмана Баннистера. Не отрываясь от блинчиков, я просматривал в утренних газетах заметки про Сковилла. Версий было немного, зато одна лучше другой. Прочтя, что убитый был чикагским гангстером, я ухмыльнулся. На гангстера Сковилл походил не больше, чем на оперную певицу. Хотя в главном газеты на редкость были точны, оружие не нашли, машину угнали на 29-й улице у не имеющего отношения к случившемуся скромного торговца парфюмерией. Единственным свидетелем преступления был мужчина, который шел сзади за Харланом Сковиллом на расстоянии примерно 30 футов и успел, прежде чем, услышав свист пуль, броситься на землю, заметить номер машины. В сумеречном вечернем освещении он не рассмотрел человека, который сидел за рулем, но с уверенностью утверждал, что это был мужчина. В шляпе, надвинутой на лоб, и в темном плаще с поднятым воротником, и с той же уверенностью говорил, что тот был один. На полной скорости машина пересекла 31-ю улицу и тут же свернула за угол. На 9-й авеню, где впоследствии ее и обнаружила полиция, не нашлось никого, кто видел бы водителя. Отпечатков пальцев нет, и так далее, и тому подобное. Я допил вторую чашку кофе, поднялся, потянулся, и с той минуты был занят как карманник в канун Нового года. Пришли Фред и Ори, и я им открыл. А когда они вышли с инструкциями от Вульфа, выдал всем четверым на расходы и всех выпустил. Осада продолжалась. Возле дома теперь болтались 2 полицейских, и один был толстый, как Чарльз Лоутон, пока не занялся собой, и каждый раз, когда кто-нибудь входил или выходил, он изучал его внимательным взглядом. Когда раздался звонок из Лондона, я соединил с Вульфом Этельберта Хичкока, чье имя мне показалось уж совсем идиотским для сыщика, пусть даже и англичанина. Я позвонил в Мюрже и заказал все, какие у них были выпуски биографического справочника. Справочники доставили через 15 минут, и я потащил их в оранжерею, так как Вульф хотел ими заняться после 9. Выходя, я остановился возле Теодора, который вынимал из горшка старый корень котлея стрияна, и рявкнул ему над ухом: «Тебе конец!» Ей-богу, он побледнел. Я позвонил Генри Барберу, адвокату, на которого мы могли положиться во всем, кроме дележки гонорара, и он подтвердил, что будет ждать звонка и явится немедленно, а я сказал, чтобы он приготовился представлять интересы Клары Фокс по 2 делам — о взыскании долга с маркиза Клайверса и о возбуждении иска против Рэмзи Мьюра за клевету. И по первому делу представлять еще интересы Хильды Линквист. Дальше, решив устроить себе небольшой перерыв, я одним махом преодолел два этажа, отделявшие меня от южной комнаты, постучал в дверь и назвался. Клара Фокс сказала, чтобы я вошел, и я вошел. Она сидела в кресле у столика, на котором лежали книги и журналы, но ни один не был раскрыт. Может быть, она и в самом деле спала ночью без задних ног, но глаза были усталые. Она сдвинула брови, когда я сказал: «Зря вы сели так близко к окну. При большом желании эту часть комнаты можно увидеть с крыши на 34-й». Она огляделась. «Вряд ли кто-то способен видеть сквозь задернутые занавески. Они тонкие. Позвольте, на всякий случай, я вас слегка отодвину». Она поднялась, и я передвинул столик и кресло ближе к кровати. Я не всегда такой нервный, но на этот раз мы слегка набезобразничали. Она снова села в кресло и подняла на меня глаза. «И вам, мистер Гудвин, это не нравится, да? Еще вчера вечером я видела, что вам это все не по душе. Мне тоже не по душе». Я улыбнулся ей своей самой широкой улыбкой. «Господь с вами, какая нам разница? Мистер Вульф ставит шоу, а мы всего лишь участники. Придерживайтесь сценария, больше от вас ничего не требуется».
«Не сказала бы, что это шоу». Она снова нахмурилась. «Погиб человек. И виновата я. Я не люблю и не хочу прятаться. Лучше бы...»
Я воздел руки. «А вот этого не нужно. Вы пришли сюда, чтобы Вульф вам помог, так? Тогда не мешайте ему. Он может и чокнутый, но вам повезло, что взгляд ваших глаз ему показался честным. Иначе вам сейчас пришлось бы туго. Так что будьте примерной девочкой. Например, если вас начнет искушать вот этот телефонный аппарат на полке...» Она покачала головой.
«Как-нибудь выдержу».
«Тем более нечего ему здесь делать». Я нагнулся, выдернул шнур из розетки и сгреб аппарат под мышку. Еще в школе я понял, что женщины чрезмерно импульсивны. «Так, звонит мой телефон. Никому не открывайте и не подходите к окнам». Я развернулся и рванул вниз, перепрыгивая через две ступеньки. Звонил Дик Морли, который добыл нужную информацию. Я предложил переключить его на Вульфа в оранжерею, но Дик сказал, что незачем его беспокоить, и рассказал все мне. Добыть информацию оказалось несложно. Дело по обвинению в краже Клары Фокс вел помощник окружного прокурора по имени Фрисби, которого Морли неплохо знал, и хотя тот не слишком рвался откровенничать, но кое-что Дику удалось из него вытянуть. Ордер на арест Клары Фокс, как и ордер на обыск ее квартиры, были выписаны в конце дня. Но квартиру не обыскивали, так как Фрисби отправил своих детективов сначала в гараж. Там они и нашли пропавшие деньги – 30 тысяч сотенными купюрами в газетном свертке под задним сиденьем. Железная улика. Фрисби не выписал до сих пор ордер на арест Клары Фокс только потому, что по личной просьбе комиссара полиции дело передали инспектору Крэмеру. Я поблагодарил Морли, повесил трубку, поднялся в оранжерею и поведал Вульфу всю эту печальную историю. Он стоял в тропическом отсеке и подрезал увядшие листья. Когда я закончил, он сказал:
«Мы ошиблись, Арчи. Они не гиены. Гиены ждут, когда им бросят тушку. Найди мне мистера Перри. Переведи звонок сюда и разговор зафиксируй».
Я спустился в кабинет. Добраться до Перри оказалось непросто. Не знаю, кто не хотел соединять его со мной, то ли секретарша, то ли он сам, то ли оба, но я все же его достал и соединил с Вульфом и перевернул страницу в блокноте. Перри сказал, что очень занят, и выразил надежду, что разговор не займет много времени. Вульф сказал, что он тоже на это надеется и что ему в первую очередь нужно выяснить, правильно ли он понял мистера Перри, когда они беседовали в понедельник. Тогда ему показалось, что мистер Перри считал мисс Фокс невиновной, а потому пытался воспрепятствовать принятию поспешных мер и настаивал на тщательном расследовании. Перри ответил, что Вульф понял его правильно. Вульф заговорил резче.
«Но ведь до вчерашнего вечера, а именно до 7 часов, вы не знали, что я откажусь заключить с вами договор, а ордер на арест мисс Фокс был выписан в 6. Вы не видите тут никакой поспешности?»
Перри явно занервничал.
«Немного поспешно, да, конечно. Да, разумеется, ордер выписали поспешно. Видите ли, вчера вы спросили, я ли устанавливаю порядки в компании. До определенной степени да, устанавливаю я. Но всегда есть человеческий фактор. Я не царь и не император, ни по должности, ни по характеру. Да, вчера, когда вы мне позвонили, я мог показаться вам резким. Собственно говоря, я хотел перезвонить, чтобы извиниться. Но я был в высшей степени разочарован и глубоко задет. Да, на тот момент я знал, что мистер Мьюр добился выдачи ордера. Поймите меня правильно. Мистер Мьюр – один из директоров нашей корпорации. А когда через какое-то время мне сообщили, что деньги нашлись в машине у мисс Фокс, я просто потерял дар речи. Я не мог поверить. Но что же я тут мог поделать? Я был потрясен. Разумеется.
Вульф не сбавил тона.
Итак, деньги вам вернули. Намерены ли вы продолжать преследование мисс Фокс?
Не нужно говорить со мной таким тоном.
Перри тоже начал сердиться.
Я же сказал, что помимо меня есть человеческий фактор. Я вам не царь, а Мьюр не отступит. По правде говоря, я пытался его переубедить, но не смог. Предположим, мне под силу вышвырнуть из компании первого вице-президента, хотя это и непросто. Но, по-моему, это все же не тот случай. Все же закон, значит, вы на его стороне?
Перри помолчал.
Нет, я не на его стороне. Я... Мне очень по душе Клара, мисс Фокс, и хотелось бы, чтобы с ней поступили мягче, чем положено по закону. Если возникнут какие-либо трудности с залогом, я готов принять участие.
Благодарю вас. Мы найдем деньги для залога. Мистер Перри, у вас мало времени, так что буду краток. Первое. Я настоятельно советую вам найти способ отозвать иск против мисс Фокс, причем немедленно. Второе. Вы должны знать, как мы намерены поступить в случае, если иск не будет отозван. Завтра утром ровно в 10 часов мисс Фокс сдастся полиции, и завтра же ее освободят под залог, после чего она немедленно подаст иск о незаконном преследовании против Рэмзи Мьюра и Сибард Продакст и потребует возмещения за моральный ущерб в размере $1 миллиона. У нас тут сейчас счет пошел на миллионы. С моей точки зрения, вы должны понимать, что если мы готовы пойти на подобный шаг, основания у нас есть. Если же мисс Фокс успеют арестовать раньше, нам же лучше, ее все равно оправдают.
Но откуда вы? Чушь какая-то.
Если у вас есть подтверждение, это все, мистер Перри. Я был краток, как вы просили. Всего доброго.
Я услышал щелчок, когда Вульф бросил трубку. Перри что-то еще бормотал, но я тоже отключился. Я отодвинул блокнот на край стола, поднялся, сунул руки в карманы и зашагал по комнате. Возможно, и я что-то бормотал. Я думал, что если Вульф решил пойти ва-банк, имея на руках одну лишь паршивую двойку, то он лучше, чем я о нем думал, хотя это почти невозможно. Глядя на него, конечно, можно было решить, будто он абсолютно зациклился на высоких материях и также абсолютно перестал считаться с реальностью. Если бы не одно обстоятельство, которое делало подобное предположение маловероятным, а именно, Вульф тратил деньги. Он выдал деньги на такси четверым нашим агентам. Позвонил в Лондон и болтал столько, сколько с магазином, где мы заказываем деликатесы. Так что я поставил бы 1000 против одного на то, что он намеревался вернуть все сполна. В этот момент зазвонил телефон, и оказалось, что снова придется тратиться. Снимая трубку, я сел, отчасти надеясь, что звонит Перри, который согласился на мировую, а услышал низкий рык злого Фреда Даркина.
«Арчи, ты...»
«Естественно. Что у тебя?»
«Ничего. Хуже, чем ничего. Послушай, я звоню из отделения на 47-й».
«Откуда?»
«Что ты там делаешь? А ты как думаешь? Меня малость тут задержали».
Я скривился и тяжело вздохнул. «Очень мило с твоей стороны. Помощничек ты наш. Опора нации. Оплот, можно сказать. Рассказывай». Рык превратился в стон.
«А что мне оставалось? Взяли в гараже, где я опрашивал сторожей. Сказали, что вчера я, когда забирал машину, что-то нарушил. По-моему, меня хотят отсюда перевести и, кажется, в главное управление. Черт возьми, что я должен был делать? Бежать, что ли? Я и позвонить-то не смог бы. Хорошо, что дежурный оказался знакомый».
«Ладно, если тебя переведут в прокуратуру, держи ухо востро. Говори, ничего не знаю, тем более, что так оно и есть».
«Ладно, разберемся». «Хорошо бы. Послушай, Арчи, позвони моей девушке, а?»
Я сказал, что он увидит свою девушку тогда, когда они и договорились, и положил трубку. Снова сел, поскреб переносицу, поразмышлял с минуту и снова пошагал к лестнице. Неплохая была замена беготне по городу. Вульф до сих пор стоял в тропическом отсеке и слушал меня, подрезая стебель. Я закончил доклад.
«Как мне надоели все эти задержки!»
— воскликнул он.
«Да ладно, пусть гниет в тюрьме». «Позвони мистеру Барберу»,
— вздохнул Вульф.
«Можешь поймать Кимса?» «Нет, ты не можешь поймать Кимса. Когда объявится, дай мне знать».
Я спустился вниз, позвонил в контору Барберу и, снабдив его информацией, попросил послать кого-нибудь в управление, чтобы вечером Фред вернулся к своей девушке. Я понятия не имел, когда объявится Джонни Кимс. Вульф, как всегда, выдал им инструкции сам, чтобы не забивать мне голову ненужным хламом. Ори, когда я выпускал его, вскользь сказал, что он сегодня электрик. И, конечно же, я сообразил, что Сол знает, где Хильда Линквист. Но это и все, что мне было известно. Я догадался, что Фред снова поехал в гараж, наверняка, чтобы выяснить, кто мог бы подбросить деньги. Но это вроде бы означало, что у Вульфа нет даже паршивой двойки, хотя утром он проболтал целый час с Кларой Фокс. Но вот уж что было яснее ясного, так это что Фрисби или кто-то другой с абсолютно непостижимым рвением занимался обычной кражей и даже поставил в гараже полицейского, хотя деньги нашлись. Впрочем, копа могли поставить ждать Клару Фокс, но в таком случае в гараже были люди не из прокуратуры, а из отдела Крэмера. Я работал телефонисткой. Без малого в 10 позвонил Сол Пензер, и пока Вульф в оранжерее слушал его доклад о том, что рассказала об отце Хильда Линквист, я стенографировал. Про самолет Хильда сказала, что такое путешествие, если и не убьет отца, то напугает до смерти. По-видимому, этим задания Сола не исчерпывались, потому что Вульф велел ему отправляться дальше. Через некоторое время позвонил Орри. И вот то, что сказал он, впервые заставило меня посмотреть на дело с другой стороны. Представившись секретарше компании мисс Воутер электриком, Орри был допущен в зал заседаний дирекции и выяснил, что кроме двустворчатой двери в конце коридора, там есть еще одна, которая ведет в общий холл. Эта дверь была заперта на ключ, но замок открывается изнутри, так что Орри его открыл и дошел до лифтов. Тут Вульф перебил Орри и сказал мне:
«Это не перепечатывай, Арчи. Все остальное отпечатай и на всякий случай положи в сейф. Пока мы говорим, проследи, чтобы вторая линия была свободна. Мне должны позвонить. Когда позвонит Кимс, соедини со мной, а задание Фреда теперь выполнит Орри».
Уловив намек на то, что он не желает отягощать мои мозги знаниями о том, чем будет заниматься Орри, я положил трубку. Отпечатал несколько страниц и спрятал их в сейф, заправил ручку Вульфа и проверил перо, причем последнее не входило в мои обязанности. И сделал я это машинально, потому что голова моя была занята новым направлением поисков. Я понятия не имел, как Вульф до этого додумался. Шансов у него, конечно, было 1 из 100, но когда стреляешь с завязанными глазами, то и это неплохо, и не всякому удается. Я поразмышлял несколько минут и в конечном счете решил, что шансов не 1 из 100, а 1 из миллиона. Вероятно, если бы я размышлял дольше, цифра стала бы еще больше, но меня остановил звонок в дверь. Я же был сегодня не только телефонисткой, но и горничной. Я вышел в прихожую, отодвинул занавеску, посмотрел в окошко и очень удивился. Никогда на моей памяти еще никто не принимал дом Нира Вульфа за церковь. Но я не нашел другого объяснения, потому что у нас на крыльце стоял тип, одетый как шафер на свадьбу. Или же Эмили Пост всю жизнь морочила мне голову. Оба полицейских на тротуаре тоже таращились на него во все глаза. На меня они уже почти не обращали внимания. Я отпер дверь, приоткрыл ее 3 дюйма, оставив на цепочке, и как благовоспитанный молодой человек сказал: «Доброе утро». Он прищурился, стараясь меня разглядеть.
«Послушайте, кто так открывает дверь? Что вы в самом деле?»
У него был хорошо поставленный, хотя немного рисковатый голос. «Прошу прощения, у нас скверный район, так что вынужден осторожничать. Чем могу вам помочь?» Он все еще разглядывал меня.
«Это дом мистера Нира Вульфа?»
«Да». Он заколебался, оглянулся на копов, которые глазели на него, совершенно забыв о приличиях, потом подошел ближе, сунул голову в щель и сказал почти шепотом:
«Я от лорда Клайверса к мистеру Вульфу».
Секунды мне хватило, чтобы принять решение, и я, сняв цепочку, открыл дверь. Он вошел, а я снова запер дверь. Повернулся к нему и увидел, как он, повесив на локоть трость, снимает перчатки. Ростом он был под 6 футов, худой, но не костлявый, примерно 1 лет со мной, белокожий, с голубыми глазами. Я жестом показал, куда идти, и сам прошел вслед за ним в кабинет, где он не спеша положил свои вещички на стол Вульфа и уселся в кресло. Я сказал, что Вульф занят до 11, но я, как доверенное лицо Вульфа, могу тем временем его выслушать. Он сидел и смотрел на меня с таким видом, будто взвешивал, стоит ли принимать в расчет мое право на существование. Тем не менее, он сказал:
«Вы мистер Гудвин?»
«Понятно. По-видимому, я поторопился у двери. Значит, мне в самом деле безотлагательно нужно встретиться с мистером Вульфом». Я улыбнулся ему пошире. «Вы хотите сказать, что зря упомянули маркиза Клайверса?» «Все нормально. Это я отпечатал письмо. Я в курсе. С мистером Вульфом вы сможете встретиться после 11. Я могу лишь сказать ему, что пришел посетитель».
«Если вам не трудно, пожалуйста. Меня зовут
Хоррокс. Фрэнсис Хоррокс. Я поднял на него глаза. Значит, вот кто купил розы с метровыми стеблями. Я крутанулся в своем кресле, щелкнул переключателем и нажал на кнопку. Через минуту Вульф снял трубку, и я сказал: «Тут к вам пришли мистер Фрэнсис Хоррокс от маркиза Клайверса». «Ага, в кабинете». «Не спрашивал». «Ясное дело, скажу». «Хорошо». Я снова щелкнул переключателем и развернулся обратно. «Мистер Вульф сказал, что примет вас в 11, если вы не пожелаете изложить суть дела мне. Он сказал, что второе лучше».
«Я предпочел бы встретиться с мистером Вульфом лично».
Голубые глаза словно пронизывали насквозь. «Я пришел передать сообщение. Впрочем, для начала мне следует... следовало бы объяснить, что я здесь в двойном качестве, да? Ничего в этом нет необычного, но не хотелось бы создавать путаницу. Собственно говоря, я здесь по личному делу, а также по поручению, хотя не совсем официально. Вероятно, мне следует начать с поручения. Оно от маркиза Клайверса».
«Хорошо, валяйте».
«Прошу прощения». «О, понял». «Лорд Клайверс нижайше просит мистера Вульфа нанести ему визит в отеле, где он остановился. О часе встречи...» «Дальше можете не продолжать. Мистер Вульф никогда не ездит с визитами».
«Никогда?»
Его брови поползли вверх.
«Он? Он прикован к постели?»
«Нет, он прикован всего лишь к дому. Мистер Вульф не любит выходить на улицу и потому никуда не ездит с визитами».
«Удивительно!»
На его лбу появились морщинки.
«Да.
Лорд Клайверс настоятельно просит о встрече. Вы сказали, письмо напечатали вы».
«Само собой», — кивнул я, — «и все знаю. Думаю, мистер Вульф был бы рад побеседовать с господином маркизом по телефону».
«Лорд Клайверс не доверяет телефонам».
«Ладно, я не закончил. Я хотел сказать, либо господин маркиз может приехать сюда сам. Юридической стороной вопроса, разумеется, занимается адвокат».
Начинающий дипломат выпрямился и посмотрел на меня, скрестив на груди руки.
«Вы привлекли адвоката?»
«Естественно. Если дело дойдет до суда, хотя мы хотели бы обойтись без него, адвокату почти не останется времени на подготовку документов. Насколько нам известно, маркиз пробудет в Нью-Йорке еще одну неделю, так что ему и так придется поторопиться».
«Разумеется. Что ж, по крайней мере, откровенно».
Хоррокс прикусил губу и слегка наклонил голову на бок.
«По-видимому, наши переговоры зашли в тупик, да? Ваша позиция понятна. Я сообщу о ней лорду Клайверсу. Больше я ничем не могу быть полезен».
Он убрал ноги под кресло и прочистил горло.
«Теперь, если не возражаете, я хотел бы побеседовать с вами в частном порядке. Как я и сказал ранее, у меня есть здесь свой интерес. Меня зовут Фрэнсис Хоррокс».
«Ну да, помню, помню».
«Спасибо. И как частное лицо я хотел бы поговорить с мисс Фокс. С мисс Кларой Фокс».
Я почувствовал, как у меня вытянулось лицо.
Хорошо, что в эту секунду он на меня не смотрел.
«Очень вас понимаю», — произнес я. «Я с ней тоже знаком. Продолжайте».
Он нахмурился.
«Не могли бы вы оказать мне любезность, сообщив ей о моем присутствии? Все будет хорошо, я знаю. Вы прячете ее от полиции, но не беспокойтесь. Видите ли, утром, когда она позвонила, я настоял на том, чтобы она сообщила мне адрес. Честно говоря, я ее вынудил, понимаете? Признаюсь, она просила не приезжать, но я не давал обещания. Кроме того, я пришел сюда не для встречи с ней, а по поручению лорда Клайверса, понимаете? Что такого? Поскольку я все равно здесь, почему бы мне заодно не увидеться с ней? Что такого?»
Я успел оправиться от потрясения и уже снова контролировал свое лицо. «Абсолютно ничего такого. Я о вашей просьбе. Что касается встречи, встречайте себе на здоровье. Причем тут мы? Либо вы неверно записали адрес, либо звонок вам приснился».
«Да ничего подобного. Это уже чересчур, понимаете?»
Он снова скрестил руки.
«Послушайте, мистер Гудвин, давайте на чистоту. Честно говоря, мне просто необходимо увидеться с мисс Фокс. Поймите, я пришел как друг. У меня абсолютно личный интерес, и я не намерен отступать».
«Ладно, ищите ее сами. Нам она адреса не оставила». Хоррокс не вышел из себя и лишь медленно покачал головой.
«Так не получится. Уверяю вас, со мной этот номер не пройдет. Она мне позвонила. Возможно, она в бедственном положении. Я не знаю. Если бы вы передали ей...»
Я поднялся. «Прошу прощения, мистер Хоррокс. По-моему, вам пора.
Надеюсь, вы сумеете найти мисс Фокс. Передайте господину маркизу...»
Но он не собирался сдаваться.
«Черт бы все это побрал! Все это в высшей степени неприятно! Я вижу вас в первый раз, понимаете? Мистера Вульфа я вообще никогда не видел! Разве не может быть, чтобы мисс Фокс заставили позвонить? Разумеется! Вы сами понимаете, что это вполне возможно! Только попробуйте меня выставить, я тогда буду вынужден сказать полицейским у вашей двери, что мисс Фокс звонила мне в 9 утра и дала этот адрес. Кроме того, я непременно постараюсь найти где-нибудь поблизости телефон и позвоню в управление полиции. Ну как?»
Я стоял и смотрел на него сверху вниз. Приходилось признать, он меня обставил. Возможно, от отчаяния, а, возможно, следуя продуманной тактике. Этого я не знал.
«Посидите здесь», — сказал я. «Мне придется доложить об этом мистеру Вульфу. Будьте любезны, отсюда не выходите».
Я вышел, отправился на кухню, велел фрицу встать на страже в прихожей, и если англичанин вдруг выйдет из кабинета, орать и звать меня. После чего я стрелой одолел 2 этажа, постучался в южную комнату, потихоньку позвал мисс Фокс, а когда ключ в замке повернулся, открыл дверь и вошел. Клара Фокс встала, откинула со лба волосы и посмотрела на меня с тревогой и с надеждой.
«Во сколько вы позвонили Хорроксу?» — спросил я.
Она остолбенела, потом поняла, проглотила комок в горле.
«Но я? Но он? Он обещал?» «Значит, позвонили. Потрясающе. А потом забыли меня предупредить». «Но вы ведь не спросили, звонила я уже или нет». «Ах, я не спросил. Прошу прощения».
Я протянул к ней руки.
«Черт побери. Надеюсь, вы скажете, о чем была беседа. Полагаю, это не тайна?» «Нет, не тайна».
Она сделала ко мне шаг.
«Вам непременно нужно смеяться надо мной. Мы ни о чем таком... Мы говорили только о личном».
«Например?»
«Просто разговаривали. Ну, он же прислал розы. И потом. Мы с ним условились вместе пообедать в понедельник. А когда я договорилась с вами о встрече с мистером Вульфом, пришлось отменить обед с мистером Хорроксом. Но он начал настаивать. Тогда я решила, что, наверное, 3 часов для разговора с мистером Вульфом хватит. И предложила пойти куда-нибудь в 10 потанцевать. Так что он, вероятно, приехал за мной и ждал. А сегодня утром я подумала, что он, наверное, звонит, а телефон не отвечает, и на работе меня нет».
Я поднял руку. «Отдохните, все понятно, как романтично. Будет еще романтичней, когда он придет на свидание к вам в тюрьму».
«Да вы и в самом деле авантюристка, но при этом наивны 90%. Полагали, вы не читали вчерашнюю «Таймс», где написано, что этот Хоррокс — племянник маркиза и наследник титула. Я знаю. Он сам мне сказал. Но, а что такого? Я сама все знаю, и мне не нравится мистер Гудвин, когда...
Обсудим позже. Есть кое-что, мисс Фокс, чего вы не знаете. Ваш Хоррокс сидит внизу, в кабинете, и грозит обратиться в полицию, если мы вас ему не предъявим.
Что? Это не он.
Он. Во всяком случае, очень на него похож и говорит, что его зовут Хоррокс.
Но он обещал. Велите ему уйти. Вряд ли он уйдет. Если я выставлю его, он позовет копов.
Беда в том, что он думает, будто мы удерживаем вас силой и пришел вас спасать.
Но вы фрукт. Вульф ради вас пошел на такой риск.
Ладно. Так или иначе, это уже не важно. Сейчас я приведу его сюда.
И ради всего святого поговорите с ним и отправьте к дяде. Но я... Господи!
Она откинула со лба волосы.
Я не хочу его видеть. Только не сейчас. Скажите ему. Конечно, я и сама могу. Да, конечно. Сейчас я спущусь и скажу ему.
Никуда вы не спуститесь. Потом вам захочется пройтись с ним под ручку вокруг квартала. Сидите здесь.
Я постоял на площадке, соображая, докладывать ли Вульфу о том, какая тут у нас намечается вечеринка, но решил не злить его попусту. Я пошел обратно, кивком отпустил фрица и застал начинающего дипломата в том же виде, в каком и оставил. Тот по-прежнему сидел в кресле, скрестив на груди руки. При виде меня он вопросительно поднял брови. Я кивнул ему на дверь и пропустил вперед. Поднимаясь следом за ним по лестнице, я видел, что шаг у него пружинистый, и два этажа он одолел без малейшей одышки. Что ж, неплохо для англичанина с его чертовыми имперскими привычками. Я открыл дверь, кивком велел войти и вошел сам. Клара Фокс поднялась ему навстречу, а он, при виде ее, улыбнулся так, что меня чуть не стошнило, и протянул руку. Она покачала головой.
«Нет, я не пожму вам руку. Как вам не стыдно? Вы же обещали не приезжать. Доставить столько хлопот мистеру Гудвину?»
«Да, конечно, я понимаю». С ней он говорил не так, как внизу, и голос у него стал гуще и обрел нежные нотки. Болван, да и только.
«Но, видите ли, я беспокоился, понимаете? Вы исчезли. Происходит не весь что. Я не мог вас найти. Выглядите ужасно, под глазами круги. Вот спасибо».
Вдруг она рассмеялась. До тех пор я не слышал, как она смеется, а смеялась она хорошо и от смеха порозовела. Она смеялась над ним, и на его месте я отпустил бы какую-нибудь шуточку. А он как встал, так и стоял. Потом она протянула руку.
«Ладно, давайте пожму. Мистер Гудвин сказал, что вы пришли меня спасать. Я вас предупреждала. Не заводите знакомств с американскими девушками. Видите, к чему это приводит? Ужас!»
Хоррокс держал ее руку в своей так, будто получил на нее лицензию. И по-прежнему не сводил с мисс Фокс глаз.
«Да, ужас. Я имею в виду круги под глазами. У вас в самом деле все в порядке? Вы ведь не думаете, что я...»
Мне пришлось его перебить. Дверь я оставил открытой, и потому отчетливо услышал звонок у входа. Бросив взгляд на Фрэнсиса Хоррокса, я решил, что сейчас и выясним, кто он такой, и, по крайней мере, я смогу доставить себе удовольствие, глядя, как он летит сверху вниз. Я резко сказал Кларе Фокс:
«Стойте здесь! Слышите звонок? Я пойду посмотрю, кто там, а вы...» «Чтобы ни звука, пока я не вернусь!»
В дверь снова позвонили.
«Договорились?»
Клара Фокс кивнула.
«Мистер Хоррокс!»
«Разумеется, как мисс Фокс, так и я!»
Я вышел и хлопнул дверью. Наш новый посетитель как нажал на кнопку, так и забыл отпустить, и звонок звенел, не переставая. Фриц, сердитый, стоял в прихожей. Он терпеть не может, когда ведут себя невежливо. Я подошел, отодвинул шторку, посмотрел на крыльцо, и спина у меня похолодела. Перед дверью стояли четверо. И первым стоял человек, которого я сразу узнал. Это был лейтенант Роуклифф. Он и давил на звонок. Давно у нас не было таких гостей. Я отпер замок и открыл дверь на всю длину цепочки. Роуклифф рявкнул.
«Эй, мы что, муравьи? Давай открывай!»
«Полегче. Я тут всего лишь мальчик на побегушках.
Скажи, пожалуйста, держи бумагу!»
Он развернул бумагу, которую заранее достал из кармана. В жизни мне уже доводилось видеть ордер на обыск, так что я и без очков сообразил, что это такое.
«Чего ждешь?»
— поинтересовался Роуклифф.
«Чтобы я сосчитал до 10?»